первое послание от Иоанна, первая и вторая. Ну, сможете оттуда читать.
Никого нету. Никто не умеет читать, что это?
Кроме тебя. Это
приходит по желанию человека. Ой, сейчас.
Мне никто не звонит.
Так, все, да?
Ладно, давайте.
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него. И возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы... Где там было?
Шестой.
Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. И если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, истина, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть Слово, который вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме входит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви, отче, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что в последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. А это все?
25 стих.
Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что и всякий, делающий правду, рожден от него. Это все?
Спасибо. Да. Вот, первое послание Иоанна, первое и второе. Конечно, он здесь использует довольно как-то образный язык. Но он сказал в первом стихе, первая глава, первый стих, что мы освязали руки наши, рассматривали именно на вечную жизнь. Но он, видимо, говорил об Иисусе, потому что они трогали Иисуса, вот освязали вот, руки наши и рассматривали на кого? На Иисусе. Но он здесь сказал, что мы все это сделали вечную, на вечную жизнь. То есть он понял, что Иисус является в этом плане вечной жизнью. Это один из титлов Иисуса. Почему? Потому что если мы хотим знать, как фактически вечность будет, что значит вечная жизнь? Просто нам надо смотреть на жизнь Иисуса. Значит, жить так, как Он жил, это как мы будем вечно жить. Он является в этом плане, он личный, как личность, является тогда определением вечности, вечного жизни. И если для нас по-честному жить так, как он жил, без греха, всегда добрыми, вот, с прощением и с таком жаждой для спасения другого человека, если это для нас не очень привлекательно, то вообще зачем мы будем тогда жить вечно? Это как-то не для нас. А если поскольку мы познаем Иисуса, познаем Его личность, размышляя о Его личности, поскольку мы читаем Евангелие, и перечитаем, и представляем, как Он, и так далее, если это для нас чудесно, если мы хотели бы, очень хотели бы, так, как и Он, тогда мы там и будем. Потому что в вечности это, в принципе, быть так, как Иисуса. Поэтому я сказал, что вечная жизнь является одним из титлов Иисуса. Потому что мы хотим знать, как будем жить вечно. Вот, смотри на Иисуса. Как Он жил, когда Он был человек. Здесь, на этом земле, это так, как мы будем вечны. И Он сказал в третьем стихе, что Он это все передал им. Я понимаю, что Он здесь писал тем, которые, наверное, Иоанн сам учил и крестил. В смысле тех, которые читали или слушали бы Евангелие от Иоанна и приняли крещение. И он сейчас писал в этом послании им. Поэтому есть очень много общий язык, ну, между этими посланиями и Евангелием от Иоанна. И он сказал, что о том, что мы видели и слышали, то, что он сам писал Евангелие от Иоанна, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. наше общение с Отцом и Сыном Его. То есть есть какое-то основание для общения. И тот основание является нашим общим опытом об Иисусе. То есть христианские общения, это не просто в том, что мы как-то находимся в одном и том же месте, в одном и том же зал. Это не только из-за того, что у нас есть одно и то же, скажем, учение, теологическом вот, позиции. Это самое главное из-за того, что у нас есть общий опыт с Ним. Представляете, иногда ты встречаешься с людьми, которые ты раньше не знал. И что у вас общего есть, это только в том, что у вас есть общее отношение с каким-то третьим партией. Например, на похороне. Ты говоришь с человеком, ну да, мы знали, я знал тот, допустим, человек, тот, допустим, человек, который умер, и тот третий человек, и тоже ему познал. И о чем мы будем говорить, я с ним, допустим, на этом похороне? Мы будем говорить только о том, что у нас есть общего. И это вот наш опыт с этим человеком, который и я знал, и он и знал. Вот. И тоже христианские общения, как я сказал, это не просто вопрос быть в одном и том же месте, на одном и том же время. Это не просто о том, что мы как-то называемся христианами, но очень вот общепринятые смыслы. Это в том, что у нас есть на самом деле общий опыт и отношения с этим Иисусом. И поскольку мы во Христе, через того, что мы приняли крещение во Христе, у нас есть тогда на самом деле общее вот отношение с этим же человеком. И поэтому христианские общения у нас по-настоящему, это не то, что есть, но вообще как общение вообще у человечества, где мы просто вот встречаемся с человеком, у нас есть кое-что общего, и поэтому болтаем вместе и уходим. И так, просто не на очень глубоком уровне. Если мы на самом деле во Христе и познали Иисуса, и ожидаем жить вечно с Ним в Царстве Божьем, тогда сразу, когда мы встречаемся с друг другом, тогда вау, у нас есть кое-что общего. Сразу, что вау, я буду жить вечно с Ним из-за этого человека. И ты тоже будешь жить вечно с Ним из-за этого человека. Вау, сразу, у нас есть кое-что общего, у нас есть основание для нашего общения. Не просто так, что по поверхности мы согласились на некоторых моментах. И он сказал, седьмой стих, если же ходим во свете, то есть во Христе, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себе, и истины нет в нас. То есть, самая главная истина в этом плане является в том, что я грешник. Это истина, что я грешник. Хотя все использовали бы эти слова, на самом деле познать, что ты грешник, это на самом деле истина. Если человек на самом деле это признал, что я грешник, то сразу человек хотел бы принять крещение. Сразу человек вообще жил бы по-другому. Итак, поскольку читаем в 10 стихе, если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его живым. И Слова Его нет в нас. То есть, поскольку мы читаем Слово Божие, поскольку тут Слово в нас, поскольку мы признаем, что на самом деле я согрешил. На самом деле. И тогда у нас есть... Итак, поскольку у нас есть в одном стороне то убеждение, что я страшный грешник, и на другом сторону у меня убеждение, что я на самом деле верующий, и я буду точно во Царстве Божьем. Тогда у нас есть в одном стороне настоящий кротость и смирение из-за того, что я признаю, что я грешник. И на другом сторону у нас побольше и побольше уверенность в том, что я буду вечно жить. И это очень хорошо. И это как-то делает человек, я считаю, очень привлекательно для других. Для других. Что человек не такой слабый, что он вообще как-то ничего. И тоже не такой гордый, что мы тоже не хотим не слушать какой-то нереальный человек. Но факт того, что мы грешники, не значит, что мы сможем продолжаться так, просто считая, что ну ладно, я грешник. И так, поэтому он как-то рисовался из баланса. Вторая глава, первом стихе, дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали. Как раз писал, что мы все грешники. Если мы говорим, что нет, то слова его нет в нас. А и тоже, на другом сторону, он, конечно, понял, что мы сможем это зло употреблять, думая, что ладно, я могу просто продолжать в грехе. Нет. Шестой стих – это даже огромный призыв. Кто говорит, что пребывает в нем, то есть во Христе, тот должен поступать так, как он поступал. И это иногда в Библии есть такие призыв, который слишком высок для нас. Мы не сможем к этому поступать никак. Мы не сможем быть так, как и он. Так как Иисус сказал, будь совершенны, так как Отец мой в небесах совершен. Почему? У нас есть такие призывы, куда мы не сможем никак достичь. Это чтобы мы уповали бы на милость Божию, на благодать. Понимая, что да, это по идее, это возможно, но я никак не просто не смогу. И особо он обратил внимание в 9 стихе, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще в тьме. И он писал это не на язычников, но на тех, которые уже приняли веру. Я сказал, что он писал эти послания теми, которые он, наверное, сам покрестил, тех, которые слушали бы Евангелие от Иоанна и приняли бы крещение. И он понял, что между ними был столько ненависть против брата своего. Это так, как они думали, что я во Христе, но это нормально, но все равно чувство ненависти против брата. Не может быть так. Он сказал, что если так, вообще ты не будешь спасен. Это огромный призыв. В 11-м, кто ненавидит брата своего, тот находится в тьме. И вот тьме ходит. И не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его глаза. Если у нас есть тот ненависть, это получается, что это тьма, которая ослепила ему глаза. И мы все видели людей, которые вот имеют столько обсессий против других. И они просто не могли бы никогда отпускать этого. И тот еврейский слов, кстати, переведено «простить» или «прощение». Это, в принципе, значит отпускать. Просто вот взять на руках и все, бросать на ветер. Что это я отпускал от меня. И это очень необходимо. Иначе мы вообще во тьме. Хотя, по идее, человек и тоже во свете, потому что он во Христе. 15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Отче. Но наоборот, написано, что Бог столько любил мира, что Он отдал Свой Единородный Сын умереть для этого мира. Итак, есть баланс. В одном плане надо любить мир, так как Бог это любил. Но Он определил мир в 16 стихе. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость жительская, не есть от Отца, но от мира сего. То есть похоть плоти, похоть очей и гордость жительская. Я считаю, что мир полный с этим. То, что считается как искусство, чаще всего это все из этого. То, что на телевизору, по интернету, это чистый. Гордость жительская, похоть плоти, похоть очей. И это является тот мир. Все эти похоти являются структурой для этого мира. Неважно, если человек богатый, бедный, или какой у него культура, или что есть на заднем плане в его жизни. В конце концов, большинство людей в мире живет при этом структура. По похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость жительская. Но это от мира. Иисус, видимо, здесь рисовал какую-то линию. Иоанн рисовался из какой-то линии. Что если мы на самом деле во Христе, мы не сможем быть и тоже в мире. То есть должен быть огромная разница. Но мы все такие хотим как-то немножко стоять в мире, немножко со Христом, иногда со Христом, иногда с миром. А здесь есть довольно четкая, ясная линия. И что если мы ожидаем вечности, если мы со Христом, то это требуется 100% от нас. Это не просто развлечение, это не просто хобби, это не просто интерес, который явится иногда. Это гораздо больше. И тем более, если мы серьезно ожидаем жить вечно, круглосуточно, каждый секунд нашего вечного существования по-духовному, то тот желание так и жить начинается прямо сейчас. Это не может быть. Это не может быть, что мы просто иногда вот занимаемся с этим. Это должно иметь какое-то место в нашем сердце постоянно. 24. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Что они слышали от начала? В большинстве людей в первом веке были неграмотны, то есть они не умели ни читать, ни писать. И они слышали бы Евангелие. Евангелие от Иоанна. Я считаю, что эти четыре Евангелия, которые у нас есть, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, у них такая структура, хотя не очень заметна, поскольку мы читаем в переводе, да, на русском, на английском, на латышском, вот. Но все равно у них какая-то структура, чтобы помогать людей вспоминать за Иисус этих Евангелий. И если человек неграмотный, что ему в практическом плане делать? Чтобы вспоминать то, что он верил. Это было бы просто повторить внутри себя этих Евангелий. Поэтому ну, есть традиции, что Евангелие от Марка, они за Иисус высказывали до того, что они приняли крещение. И это как-то логично. Для нас это очень сложно. Даже думать, ну, как я могу все это за Иисус вспоминать. А когда человек совсем неграмотный, это не так сложно. Это не так сложно. Память как-то действует по-другому. Итак, я считаю, что тот 24 стих говорится именно о Евангелии от Иоанна. То, что тех людей, которые здесь вот, являются его аудиторией, то, что они сперва вот, слышали. И Иоанн имел в виду, что вы слышали от начала, то есть Евангелие от Иоанна. Самое основное, вот, история об Иисусе, его учение, чудеса и так далее, его страдания, воскресение. Если это пребывает в вас, если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то есть начало их духовном путь, то вы пребудете в Сыне и в Отце. Я предлагаю, что вот для нас тоже, нам надо каждый день как-то размышлять о Евангелии. Если Иисус на самом деле является центром и фокусом нашего жизни, то это получается, что нам должны об этом размышлять. И это, конечно, очень хорошо, если мы сможем за Иисус вспоминать некоторых стихов и потом глав и так далее. Не думайте, что это просто вот невозможно. Не думайте, что ты не сможешь. Я знал людей, которые за Иисус знал все Евангелия. Один был очень умный человек. Другой, они оба англичанин, другой был совсем простой человек. Очень-очень простой. Итак, не думайте, что это невозможно. Хотя, как я сказал, для грамотных людей это сложнее. Иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним по пришествии Его. Когда Он придет, мы будем явиться. перед судным троном Иисус. Это нельзя думать, что ну ладно, я не буду туда. Ты будешь. Мы не сможем сказать нет, мы будем. И когда он явится, если мы на самом деле пребывали в нем, у нас будет дерзновение и не постыдиться пред ним до пришествия его. Представляете, ты на судном троне Иисуса, когда он будет все смотреть на твоем жизни, и ты там с дерзновением. Как это может быть, что у вас дерзновение? Как это может быть, что у человека есть только дерзновение? Когда разве мы не понимаем, что мы грешники? Разве, когда мы будем стоять там перед Иисусом, разве это не было бы для нас страшно? Если мы во Христе, и тот процесс начинается через крещение во Христе, и если мы пребывали в Нем, тогда значит, что мы одеты, скажем, на Его праведности. Что Бог смотрит над нами так положительно, и мы сами это веруем до такого пора, чтобы мы сможем стоять перед Иисусом с дерзновением. Это странно для нас, когда мы понимаем, что ой, я столько согрешил, я столько не то, не то. Но мы сможем, если мы веруем, тот основной факт, что я во Христе. И он считает, что я совершен. Это же слово употребляется к евреям 4 глава, 15-16, где написано, что у нас есть такой первосвященник, и из-за него посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Он имел в виду, что прямо сегодня мы сможем молиться Богу с дерзновением к престолу благодати. А здесь Иоанн сказал, что когда мы будем фактически перед престолом Божиим на самый последний день, мы будем и тоже с дерзновением. Итак, получается, что наше отношение с Богом и к Богу на молитвах прямо сейчас, это в принципе то же отношение, которое у нас будет в последний день, когда мы перед престолом Божиим. К Евреям 4.16 мы сможем молиться, мы сможем явиться перед престолом Божиим с дерзновением. Прямо сейчас. От Иоанна мы как раз почитали, что у нас будут дерзновением пред ним в пришествии его. Значит, что как мы чувствуем перед Богом, когда мы сейчас помолимся, это как мы будем чувствовать, когда фактически мы будем перед его престолом на самом последний день. Но надо об этом размышлять. Потому что, если так, значит, нам надо по-серьезному думать о нашем стиле молитвы. Это не просто куча, ну, быстренькие вот, проблемы, которые мы хотим, мы хотим какие-то решения от Бога за эти проблемы. Нет. Это отношение к Богу с дерзновением. Если мы только, ну, Господи, да, это все, аминь. Если это буквальным образом, это все то, что у нас есть в жизни, в нашей молитвенной жизни. Это разве? Это было бы так, как будет, когда Иисус придет. А если в молитвах мы как-то любим быть в Его присутствии, мы чувствуем Его присутствие и размышляя о нашей греховности, мы тоже признаем, что я сейчас во Христе, я чист. Я верю, что я могу тогда быть перед тобою на молитвах с дерзновением, тогда, когда Иисус придет. И мы фактически в реальности будем перед Его престолом, мы будем и так же чувствовать. И так получается, что молитва для нас это тренировка, в принципе, для той встречи с Богом на самый последний день. Наверное, мы думаем, что ой, когда Иисус придет, все будет как-то по-другому. Все будет как-то хорошо, без проблем, и все, я буду просто по-другому. Ну, в одном плане, да. Но фактически, кто я сегодня, кто ты сегодня, это кто я, это кто ты будешь в самый последний день, когда мы будем явиться перед Богом. Наше отношение с Ним не просто будет начинаться там, перед Его престолом, в судном дне. Наше отношение с Ним начинается именно сейчас. И поскольку у нас есть тот обоюдное отношение с Ним прямо сегодня, тогда и будет в этом дне. Итак, подумайте по-серьезному насчет молитвы. Потому что молитва – это не просто то, что мы сделаем во время собрания. Дом молитва. Дом молитва – это очень не то концепции. Потому что это как-то предполагается, что ты только будешь молиться Богу в дом молитва. Нам надо молиться Богу постоянно. Утром, вечером. Я предлагаю до едой. С открытыми глазами в течение дня. Быть с Ним. И, как написано с дерзновением, зная, размышляя, что я во Христе. И поэтому я во Христе облеклись. С этими белыми одеждами. И это об этом, который мы будем сейчас праздновать. Факт того, что Иисус умер, как наш представитель в нашей природе, всякие наши искушения, и когда Он не согрешил, и воскрес, и придет для нас. Итак, я хотел прочитать тогда 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Сообщил и чашу после вечери и сказал: «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы ерете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Отче, мы как раз размышляли, что поскольку мы во Христе, членом Его тела, тогда мы сможем быть перед Тобою с дерзновением. Тогда, Отче, спасибо Тебе огромное за то призвание участвовать с Ним и во Христе. И, Отче, мы принимаем тот хлеб как причастие, как знак нашего участия у Него. Слава Тебе, Отче, за такое призвание. Во имя Него.
Аминь.
Пойдем на улицу.
Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ крови нашего Господа Иисуса. Отче, дай нам, пожалуйста, на самом деле полное очищение. И дай нам даже веровать посильнее, что Ты на самом деле взял наши грехи. И чтобы мы сможем тогда с дерзновением ходить перед Тобой, перед престолом благодати. И пусть, когда в конце концов мы будем практически перед Тобою, когда Иисус придет, пусть мы будем и тоже с таким дерзновением. Просто спасибо Тебе, Отче, за то, что Ты придумал такой путь для нас. Такой путь выхода из нашей безвыходной, грешной, греховной ситуации. Во имя Иисуса. Аминь. Кто подумает о необходимости креститься, то говори со мной, или Саша, или Володя. И давайте тогда помолимся за еду. Давайте, ребят, Руслан, Борисин, читайте молитву, наверное, чтобы не болтать.
Можем потише, пожалуйста.
Помните, мы будем с дерзновением перед Богом. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам Твой Слов, за то, что Ты дал нам ту духовную еду. Отче, спасибо Тебе за то, что Володя готовил для нас сегодня. Спасибо Тебе за все то, что Ты сделал. За все тех, которые служили сегодня. Отче, прибудь с нами. И пусть Иисус поскоро я пришел бы. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо.
Девочка, не извиняюсь, да?
Я не могу.
Хорошо, мы делаем водой, да? Смотрите, сможем колячить?
Да.
Да, можно.
Ну, хорошо, слава Богу. Тогда мы будем делать.
Конечно.
Но начинать, но требуется 10-20 минут. чтобы набрать воды. Молодец.
Это не нужно понимать не буквально, да, так как здесь сказано, потому что здесь говорится, да, и многие скажут,